Михаил Цин. Тема «Духовный возраст». Часть первая. На радио Орену.
Давайте представляться, как меня зовут. Миша, Михаил, Михаэль, Майкл, Микки. Честно, я понятия не имею. Пап с мамой говорят, что когда они меня родили, они назвали меня Миша. Потом я был Михаил, потом я был Михаил Семенович, потом, когда я переехал в Израиль, я стал Михаэль, когда я был в Америке, меня называли Майкл. Как вам удобнее, на самом деле, большой разницы нет, но имя, на самом деле, на всех языках обозначает одно и то же. Оно обозначает, это три слова на иврите, Михаэль или Микаэль. Кто знает иврит? Многие знают иврит, поднимите руки. Здорово, хорошо. Будем считать, что мы сегодня с вами начнем изучать иврит. Полностью меняем тему, о которой мы хотели сегодня говорить. «Ми» обозначает «кто», «ка» обозначает «подобен», «эль» обозначает «Бог». Мне в этом смысле очень просто, когда я представляю, я на самом деле говорю у себя, кто подобен Богу, кто подобен Богу, кто подобен Богу, протягиваю руку, потому что именно это обозначает мое имя. «Микаэль», «кто подобен Богу». Фамилия моя Цин, я не китаец, как многие, наверное, убедились с первого взгляда, потому что Цин – это то, что в русской Библии Син – это та пустыня, через которую шел народ израильский в землю обетованную. Да? И вот моя фамилия встречается в Библии 7 раз, что делает меня чрезвычайно гордым человеком, несмотря на то, что я вообще очень гордый человек, как говорит моя жена, вот вы сможете у нее подтвердить, она стоит там в конце, кто сомневается в этом. Да, действительно, 7 раз в Библии упоминается моя фамилия, поэтому, когда люди спрашивают, из какого я колена, я тут же надуваюсь, как тот самовар, и говорю, я из колена Иуды, то есть я из колена, из которого происходит Иисус Христос. Почему я знаю? Потому что в древние времена фамилии или имена давали по названию местности, в которых жили люди. Пустыня Син или Цин, пустыня до сегодняшнего дня, она относится к территории, которая принадлежит колену Иуды. Отсюда вывод. Меня не просто зовут, кто подобен Богу. Моя фамилия не просто Цин, 7 раз упоминается в Библии. Но Иисус Христос мой дальний родственник по плоти. Слава Богу, конечно, ему за это. Так что это все, что касается моего имени и фамилии. А как вы меня захотите называть? Главное, чтобы вы меня любили. Амен. Пусть будет так. Вот я паспорт, наверное, поменяю, напишу, вот когда я прилетаю в Америку, там такой бланк надо заполнить, вместо имя, given name, я буду писать brother in Christ. Интересно, как они относятся к этому на таможне, не знаю. Вот, ну, еще раз, мне очень приятно быть сегодня с вами этим вечером, тем более, когда вы начинаете вечер с песни, которую, я знаю, все любят, правда, к сожалению, не все знают, что они поют. Но к этому я привык, когда я еще был совсем молодым человеком и был совсем неверующим человеком, я учился в средней школе города Львова, мы очень любили петь песни на английском языке под гитару, абсолютно не зная ни одного слова, но выучивали все песни наизусть. Я помню, была такая группа Beatles, и я знал абсолютно все слова, не понимая абсолютно ни одного. Что я замечаю часто иногда, когда в христианских церквях поют песни, особенно на еврейском языке, у них тоже весьма смутное представление, что же они такое на самом деле поют. Я вам сегодня расскажу, что вы пели. Окей? Вы пели песню «Эль-Шадай». «Эль-Шадай», «Эль-Шадай», «Эль-Ильона Адонай», или потом «Рахем на Адонай». «Эль» – это, естественно, Бог. «Шадай» – это всемогущий по-русски, неправильный абсолютно перевод, потому что слово «шадай» происходит от слова «шед», которое обозначает женскую грудь, иными словами, вскармливающий Бог. С точки зрения иудаизма и Библии, тот, кто вскармливает, тот и есть всемогущий. То есть тот, кто любит, тот и всемогущий. Тот, кто дает жизнь, тот и всемогущий. Видите, разительная разница между тем, когда мы говорим это по-русски или «алмайри», по-английски мы имеем в виду всесильный, всевластный, всемогущий. На иврите совершенно другой оттенок. Дальше вы поете «эль-ильона Адонай», то есть как «эль-ильон», то есть Бог Всевышний. А далее вы поете «рахемна Адонай». «Рахем» обозначает «смилуйся». Но интересная вещь, слово «рахамим» – это милость Божья, да? Не благодать, не путать. Происходит слово «рехем». «Рехем» – это утроба матери. Отсюда, когда мы говорим «рахемна», то есть «будь милостивый, как мать». Иными словами, слова «эль-шадай» – вскармливающий всемогущий Бог. И милостивый Бог, они перекликаются, и они как бы указывают, если не на женскую природу Бога, понятно, да? Но тем не менее на вот эту вот любовь, на вот эту милость, на эту доброту, которая есть у женщины. Кстати, когда мы дальше говорим о Святом Духе, тоже интересная вещь, что Дух Святой на иврите женского рода. Потому когда мы говорим, что Бог есть Отец, Сын и Дух Святой, мы должны понимать, на греческом языке тоже, кстати. Мы должны понимать, что да, Отец, да, а Сын, Святой Дух, как туда затесался в Троицу, непонятно. Так вот, с того, что непонятно, я хочу, собственно, и начать наш с вами сегодняшний семинар. Мы с вами будем говорить на протяжении практически 4 дней о том, какое место занимает церковь в мире, или мир в церкви, к сожалению. Мы с вами будем говорить о проблемах духовного роста или об идентификации духовного роста каждого отдельно взятого верующего и церквей в целом. Мы с вами будем говорить о том, насколько церковь должна быть вовлечена в политику или не должна быть. Насколько она должна быть отделенной от мира или не отделенной от мира. Эти все вещи. Но я хочу с самого начала сказать одну вещь, которая очень важна и которая, может быть, является второй и отчасти подсознательной темой или вещью, которую я всегда продвигаю, где бы я ни был и что бы я ни говорил. Это разногласия. Я очень люблю, я обожаю, когда есть разномыслие, когда есть разногласия. Я очень не люблю, когда появляются пустые споры, которые преследуют одну единственную цель – доказать, что я прав. Но надлежит быть разногласием, надлежит быть разномыслием, надлежит быть разночтением. Я уверен, что настоящее единство в церкви возможно только в том одном единственном случае, если есть разные мнения. Если все мнения одинаковые, это никакое не единомыслие, это единообразие, которого Господь Бог не любит. Поэтому все, чему я вас буду учить с Божьей помощью на протяжении 4 дней, вы не обязаны принимать как истину в первой инстанции. Более того, вы не обязаны со мной соглашаться. Я буду очень рад, если под конец этих 4 дней ко мне подойдут люди и скажут, мы с тобой абсолютно не согласны, но объяснят мне, почему они со мной не согласны. Когда ко мне приходят студенты и пишут работу, которая полностью противоречит тому, что сказал я, то, чему учил я, но которые могут обосновать свою мысль, я ставлю им 5 за эту работу. Но если они повторяют слово в слово то, чему учил я, но не могут объяснить, почему так, они получают, соответственно, 2. Если ко мне приходит студент, который единственное, что может сделать в своей работе, это правильно поставить вопрос без ответа, он получает 5+. Потому что я уверен, что у нас обязаны, как у верующих людей, должны быть гораздо больше вопросов, чем ответов. Для меня всегда очень подозрительно, когда у нас есть все ответы на вопросы, которые мы даже сами не можем себе иной раз поставить. Поэтому все, что мы с вами сегодня будем учить, можно понимать так, можно понимать иначе. Я ничем не буду настаивать. Это все вопросы ваших личных отношений с Господом Богом. Пример. Вы начинаете читать Библию. И все прекрасно знают, с каких слов начинается Библия. Кто знает, поднимите руку. Все знают, отлично. Начинается Библия с простых слов. Вначале сотворил Бог небо и землю. В начале чего? Творения еще нет. Хорошо, нам мы читаем по-русски. А вот Моисей не читал. Была у него проблема. Я не знаю, сегодня приняли бы его в вашу церковь или какую-нибудь другую. Но вот он не читал по-русски. Вот беда у него была. Мало того, он не читал слева направо, как вы читаете. Он читал только справа налево. По-английски не читал. Тоже плохо ему было. Но была еще одна проблема, которая... У него, кстати, не было никаких проблем с этим. У вас есть. На иврите все слова писались тогда в одну строчку, без перерыва. Вот просто в одну строчку. Вот потом, гораздо позднее их разделили на слова, на предложения, гораздо позднее их разделили на главы, на книги, на стихи. Ничего этого не было. Почему так писали? Не знаю, спросите у Господа Бога. Именно Господь Бог дал Моисею справа налево, и все в одну строчку. Так что вам, может быть, сегодня лучше начинать уже учить иврит справа налево, потому что те, кто захотят быть тысячелетним царством, у меня есть подозрение, что там, наверное, все-таки по-русски говорить не будут. И даже по-английски говорить не будут. Скорее всего, будут говорить на иврите. Так что, пожалуйста, используйте время, пока вы здесь. И вот что интересно, когда Господь Бог дал Моисею вот это вот то, что мы сегодня называем Библией и Писание, там было вот все написано в одну строчку. Если вы читаете вот эти вот самые первые слова, которые есть в Библии, то на иврите они звучат следующим образом. «Берешит бара Элоим это шамаем ве это арец». Красиво звучит, да? «Берешит бара Элоим это шамаем это арец». Это только в том случае, если мы разделим вот эту вот строчку на слова «Берешит бара Элоим». Но ведь там же все писалось в одну строчку. Поэтому, вполне возможно, если бы я захотел, то я разделил бы их так. «Берош» Идбара. Или Берош Идбара, что совершенно другое значение имеет. Что это значит вообще? Это, например, может значить, что вначале действительно сотворил Бог небо и землю. Или при помощи начала сотворил Бог небо и землю. Или при начале во главе Бог сотворит. Как правильно? Ответ, который я всегда даю, звучит так. Да. Что да? Да. Правильно и так, и так, и так. Раввины говорят, что не имеет значения, каким образом вы разделили эти первые слова. Вы имеете право, абсолютное право, согласно всем законам еврейского языка, на котором была написана Библия. Вы имеете право разделить как угодно. Главное, что когда вы будете дальше толковать Библию, у вас было последовательное толкование Библии. Чтобы все, что вы дальше будете делать, или как сегодня говорят, все ваш герменевтический аппарат с последующей экзегезой совпадал. Или те средства, при помощи которого вы будете членить Писание, соответствовали этому расчлению и толкованию последовательно текста. Какой будет результат? Иногда совершенно противоположный тому, к чему мы привыкли. Но мы должны понять одну простую вещь. На сегодняшний день не существует ни одного, слава Господу за этого человека, который мог бы со стопроцентной уверенностью сказать, что вот это место Писания надо толковать так, а не иначе. Я более чем уверен, что Господь Бог специально положил нам иметь эти разногласия, дабы мы научились любить друг друга такими, какие мы есть, и такими, которые не согласны с нами самими. Потому что нет никакого преимущества в том, чтобы любить человека, который во всем мыслит точно так же, как и вы. Это очень просто. Но Писание говорит, что так же поступают и язычники. Гораздо большее преимущество научиться любить другого человека, который мыслит совершенно иначе, чем вы. Поэтому вся моя задача на протяжении 4 дней будет сводиться к одной очень простой цели. И эта цель будет состоять в том, чтобы под конец наших 4 дней, когда я задам вам какой-нибудь вопрос, вы могли ответить словом «да». Да. Если это не будет совпадать с тем, что вам говорит один учитель или другой пастор, не переживайте, учитесь его любить таким, какой он есть. Мы слушаем друг друга вовсе не потому, что мы согласны друг с другом, а потому что мы любим друг друга.
Михаил Цин. Тема «Духовный возраст». Часть первая. На радио Орену.
Мы будем с вами говорить сегодня об духовном возрасте. Итак, мы условно разделили всю жизнь человека на 4 как бы периода времени. На детство, отрочество, или отрочество, наверное, по-русски, да, правильно будет, юность и зрелость. Я хочу подчеркнуть, что эти все деления совершенно условны. Мы могли бы разделить их на 2 периода, у кого-то в жизни на 3 периода, у кого-то в жизни он начинает с детского возраста и детским возрастом и заканчивает. Вот. У кого-то бывает наоборот. Начинает с детского возраста, но по достижении какого-то времени очень быстро переходит в зрелость, минуя все остальные этапы. Тем не менее, мы все-таки будем говорить с вами хоть и условно, но мы попытаемся обозначить и достаточно точно, какие характерные признаки каждого отдельно взятого возраста в Господе Боге. Я не хочу давать, и я не берусь давать вам советы, к тому же это совершенно невозможно в течение нескольких дней о том, что надо сделать, чтобы перейти из одного класса в другой класс, или с первого класса во второй класс. Понятно, надо учиться, надо любить своего преподавателя, да, и надо хотеть чего-то добиться, это понятно. Но я попытаюсь объяснить, насколько это вообще возможно, насколько важно для нас всех понять, где мы находимся. Человек, который не знает себе цену, человек, который не понимает, где он находится в духовном смысле, на сегодняшний момент он введен в заблуждение. Он не понимает, что ему делать с самим собой, он не понимает, что ему делать со своими окружающими, он не понимает, что ему делать в своей семье, и он не понимает, чем ему заниматься в своей церкви. Тут бывает множество трагедий, когда люди, которые на самом деле достигли определенной духовной зрелости, они не понимают, что они могут начинать отдавать, и в силу своего характера они остаются на последних ролях в церкви. Но гораздо чаще бывает наоборот.
Когда люди, только потому, что они 20, 25, 30, 35 лет церкви, и будучи абсолютными младенцами в Господе Боге, но именно потому, что они 20, 25, 30 и дальше лет вере, они почему-то полагают, что они могут учить, и они могут преподавать, и они могут вести людей, хотя ничему, кроме того самого младенчества, они научить не могут. Поэтому давайте мы с вами остановимся для начала на как бы первой паре, на первом этапе жизни любого верующего человека, который, давайте условно, мы назовем детство. Я не знаю, в жизни каждого человека детство начинается с момента рождения, хотя это младенчество, но, в общем-то, часть детства, и оно продолжается до скольки лет? Знаю, моей дочери 14, она еще ребенок, да? Моему сыну 19, хоть он и в армии, и на голову выше меня, для меня он тоже ребенок, да? А есть дети, которые как бы с 10 лет уже как взрослые. Да? Ну, давайте условно скажем, что это какой-нибудь возраст от рождения и, скажем, до 12 лет. В жизни духовного верующего человека все помнят, когда они родились свыше. Все помнят, да? Все помнят день, когда вы уверовали. Я надеюсь. У нас очень часто путают в церквях понятие хождения в церковь с понятием рожденный выше. Как-то к нам домой пришла чита супружеская. Он еврей, она не еврейка, он уверовал после армии, она дочь пастора. Пошли домой. И в беседе с нами, я возьми и спроси, дочь пастора, а когда ты уверовала? Она посмотрела на меня, как так это, чуть ли не сверху вниз, и говорит, в смысле, говорит, я всегда была верующей. Тут моя жена как бы под столом меня ногой, мол, толкает, мол, уймись. Я не очень хорош, да и не могу слушать в этом смысле. Я до конца как бы. Я говорю, нет, я тебя не об этом спрашиваю. Я говорю, когда ты уверовала? Жена сильнее мне дает знать, мол, прекрати. А она на меня смотрит совершенно неудоумевающими глазами и говорит, вы имеете в виду, когда я крестилась? Я вообще вышел из себя. Я говорю, я тебя не спрашиваю, когда ты крестилась. Я тебя спрашиваю, когда ты уверовала? Она говорит, мой отец пастор. Ну, тут я совершенно озверел. Я говорю, когда ты приняла Господа Иисуса Христа, ты помнишь? Она говорит, не помню, всегда. Мы путаем часто вещи рождения с понятием пребывания. Мы часто путаем понятие членства в церкви с понятием членства в Царстве Небесном. Нахождение здесь никому не гарантирует место там. С другой стороны, место там предполагает, что человек будет находиться здесь. А вот нахождение здесь, как следствие рождения свыше, предполагает, что когда-то в вашей жизни вы родились. Вы не могли бы здесь сидеть, если бы вы не родились от воды, от плоти. Если бы когда-то ваша мама не родила вас. Точно так же в духовном смысле верующий человек не может называться верующим, если когда-то в его жизни не наступило вот это вот событие, которое мы называем все с вами духовным рождением или рождением свыше. Детство – это совершенно прекрасная пора. Я помню, когда я уверовал, во-первых, на второй день я знал абсолютно все. Абсолютно все. Я ни в чем не сомневался. Я был абсолютно радостный, мне хотелось всем делиться. Вообще, все, что наполняло мою жизнь, моя жизнь стала совершенно другой, абсолютно новой. Все было прекрасно, ожидания мои были чудесны. Я нигде не подозревал, что может быть среди верующих людей враги, или которые себя только называют верующими людьми. Вообще, весь мир абсолютно поменялся. Это была настолько чудесная пора в моей жизни, которая напоминает, может быть, кто пережил или кто знает, первую влюбленность. Но давайте подумаем, чем на самом деле характерен вот этот вот новорожденный духовный младенец. Ну, все мы знаем, что он не спит по ночам. Он всегда кричит. Ну, как бы и мы все верующие, мы все кричим, мол, Иисус есть Христос. Я помню себя, как только я уверовал, меня, как знаете, с рогатки выпустили на второй день на улицу. Я бегал по улицам и кричал, Иисус есть Христос. Люди от меня, конечно, шарахались. Никакого толку от этого не было, но я как бы чувствовал, я был живучий, как любой ребенок. Я хотел очень много кричать, и я хотел, чтобы на меня все обращали внимание. Вот все верующие, только что рожденные верующие, они ведут себя приблизительно таким образом. Но при всем при этом новорожденный не жизнеспособен без взрослых. которые вокруг него. Именно поэтому для новорожденного верующего человека очень важно, когда рядом с ним находится человек, который может его вести. Нет ничего плохого в энтузиазме, нет ничего плохого в этой крикливости, нет ничего плохого в этом самоутверждении. Все дело в том, что вот такому ребенку нужно и должно объяснять, что он всего лишь ребенок, и не более того. Петр до смерти Христа, абсолютный ребенок в Господе. Он дает обещания, которые он не выполняет. Он делает поступки, за которые ему потом стыдно, хотя стыдно не сразу. Чем отличается вообще ребенок от взрослого человека? Ребенок от взрослого человека отличается одной самой главной чертой. Он хочет иметь права, но он не хочет иметь никаких обязанностей. То есть новорожденный, он еще просто не знает, не понимает, какие обязанности на него возлагает Иисус Христос после уверования. Есть некая видимость отваги у такого новорожденного человека. Он идет, проповедует где угодно, как угодно. Почему он это делает? Потому что он не понимает ни рисков, он не понимает последствий, которые при этом может быть, вследствие некой мечтательности о себе. Это ребенок. Посмотрите, как они себя ведут. Они же ничего абсолютно не боятся. В результате очень много хлопот и у них, и, естественно, у их родителей. Младенец, после того, как он родился, он много ест. Он не только много ест, он еще и носит пеленки, в которых производственные от того, что он много ест. И суть состоит в том, что ему все это прощается. Это все совершенно нормально. Когда младенец родился, он гадит вокруг себя, он разбрасывает игрушки вокруг себя, он кидает, он капризничает, и люди только на это умиляются. Проблема состоит в том, что такой верующий, который это не так, и то не так, и это нехорошо, и я сделаю так, он вообще считает, что он из центра вселенной. Подумайте о себе. В тот момент, когда вы уверовали, вы не то чтобы хотели кому-то сделать зло. Вы не то чтобы хотели кому-то сделать назло, мол, я сделаю ему так, я поставлю. У вас не было никакого чувства эгоизма ради эгоизма. Это просто кем вы были. Вы считали, что Иисус умер для вас, и это абсолютно правильно, но это была самая главная его цель. То есть вы есть абсолютно центр вселенной. На вас обращено все внимание. К вам все чаяния. И, естественно, вы собирались так жить. К сожалению моему, очень часто происходит в жизни верующих людей, что они не то что рождаются в таком состоянии, они в таком состоянии остаются. И на долгие годы, а некоторые остаются буквально на всю свою жизнь. Еще одно качество младенца, в том числе младенца в Господе Боге, у него же нету памяти. Он же не знает, что когда он открыл глаза и увидел на дереве зеленый лист, он не знает, что этот лист был и вчера, и позавчера, и еще 3 дня назад, и месяц назад. Он воспринимает это как чудо, которое только что случилось в его жизни. Подул ветер, чудо. Это действительно чудо. Да? Упал стакан со стола, который он толкнул рукой и разбился. Это тоже чудо. И действительно, брызги разлетелись. Он взял, засунул ложку в кашу, кинул, и ложка с кашей у папы на лбу. Все смеются, потому что ребенок любимый это сделал, да? А он смотрит, чудо, каша взяла и прилипла. Дорогие мои, часто говорят, почему же в жизни верующего человека так много чудес случается только тогда, когда они младенцы в Господе Боге? Почему вот это вот чудо первой любви? Почему чудеса, которые происходят, они видят здесь и там, как угодно? Почему человек, который 30 лет в Господе Боге, начинает все меньше и меньше видеть чудес. Не потому, что чудес меньше. И не потому, что в жизни у ребенка чудес было больше. Просто потому, что ребенок воспринимает их как чудо. Воспринимает их как чудо. И отсюда его вера гораздо больше построена на эмоциях, на проявлениях душевных, чем на проявлениях духовных. По сути своей, мы не можем отрицать, что в жизни на самом деле у этого ребенка происходят чудеса, потому что для него это является чудом. Я по своему как бы образованию профессиональный богослов. Ненавижу этот термин. Чем старше я, тем меньше я доверяю богословию. То есть я был самым как бы стопроцентным богословом, когда, наверное, года полтора после того, как я уверовал. С годами, чем больше я изучаю Библию, тем меньше я доверяю богословию. Я надеюсь, что к концу своего жизненного пути я вообще перестану заниматься богословием. То есть я наконец-то пойму, что Бога высчитать нельзя. Да? Наконец-то я когда-нибудь это пойму. Но обратите внимание, тем не менее, на одну интересную вещь. Если вы будете разбирать Писание, то вы вдруг обнаружите, что чудеса в Библии не распределены равномерно. Нет. Чудеса в Библии распределены, как правило, на переломных этапах истории. Как правило, в те моменты, когда Бог дарует свои заветы. Либо Аврааму, либо Давиду, либо Новый Завет – либо все заветы, которые мы видим, вокруг книг сосредоточено огромное количество чудес. А дальше как бы эти чудеса сходят на нет в своем количестве, и опять новый всплеск с дарованием Нового Завета. То есть, иными словами, каждый раз, когда Господу Богу надо укрепить или утвердить в вере вновь заключенный какой-нибудь договор с определенной группой людей в Ветхом Завете или с Церковью в Новом Завете, что он делает? Он привлекает из своего арсенала Господь чудеса. И жизнь начинает казаться совершенно одной. Не то чтобы чудес нету каждый день. Поэтому, если вы видите, что вокруг вас происходит каждый день чудо, то, естественно, как это часто бывает, мы хотим сказать, со мной происходит чудеса, с тобой нет. Со мной происходит чудеса, потому что во мне больше веры. Будете веровать, то как бы горы начнут двигаться. А с тобой не происходит, потому что ты не веришь. Дело не в этом. Дело в том, что Господь Бог просто по своей великой милости, желая утвердить веру вот этого совершенно недавно рожденного ребенка, он позволяет ему видеть в своей жизни вещи, которые как бы человек, который год за годом в этом живет, он не то чтобы привыкает, он не то чтобы принимает это как должное, но оно перестает его удивлять каждый день, потому что он знает уже, не просто чувствует, а знает, что Господь Бог верный, Господь Бог никогда не оставит нас.
Михаил Цин. Тема «Духовный возраст». Часть первая. На радио Орену.